Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Ну что ж, добрый день, 14 часов 10 минут, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы возвращаемся к войне 12-го года, и весь этот год разнообразные аспекты у нас 12-го года. Вот хороший здесь, Алексей, добрый день.
Добрый день.
Хорошее предложение, мы об этом касались, вот система дорог. Что у нас были за дороги? Что? Я думаю, что обязательно мы сделаем. И
Женя... Как вообще двигалась армия, да? Не да. только дороги,
этом,
но и...
Мы об этом говорили.
Вообще вот, система переброски войск.
Вот, с Олегом Соколовым мы говорили, в чем было еще новаторство Наполеона было вот в этой переброске армии, начиная с итальянского похода уже. Вот это движение, стремительное движение. И, а что, собственно, были дороги? Вот мы говорим, Старая Смоленская дорога, вот что он такой. Мы подъезжаем под эту арку на Можайском шоссе.
Да, да,
Старая,
да, что
Смоленская
это?
Дорога. Но она же не такая. Что это собой было? Что вообще? Это интересно.
Вот, но мы можем только догадаться, когда читаем в мемуарах и русских, и французских офицеров воспоминания, как об одном из главных кошмаров этого лета, это пыль.
Да.
Всепроникающая пыль, в которой просто она забивала все, в которой там буквально средь бела дня возникал туман, в котором там видимость буквально несколько десятков метров. То есть мы понимаем, что это, конечно, в общем, проселок по нынешним временам.
Я думаю, когда мы в комплексе будем говорить и о дорогах, и о погоде тогдашней, что собой вообще 812 год представлялся? Вот метеорология какая у нас была тогда?
Да.
Что было? Жаркое ли лето? Сухое ли? Дожди ли были? У нас сколько в градусах, как измерялся генерал Мороз потом?
И с какого момента, самое главное?
Да.
И что он там творил на Березине, это вообще ни в сказке сказать, ни первым описать.
Ну да, а плюс еще в соединении с обмундированием, с провиантом, с фуражом, что это такое было. Потому что это очень интересно все получается. Я думаю, что... Нет, вот я хочу сказать, когда появятся другие темы. Нет, уж мы решили так, и вы уж переживете, и больше мы не будем так подробно говорить. В следующий раз у нас будет столь подробные передачи, будут в 2112 году, я так думаю. Ну, может быть, в 52-м мы что-нибудь скажем.
В 60, видимо, втором все-таки.
В 62-м, естественно, как было в моем детстве, да, 62-й год. В 62-м, и вот уже теперь, вот вчера приходил специально, как раз на 2062 год готовится Лёва, мой внук приходил, и вот он учился.
Примерялся к обстановке.
Примерялся к обстановке, что делать через 50 лет. Но сейчас мы пока вернемся к 1812 году в связи с 200-летием. И вот мы затрагивали тему единодвуначалия, двух армий, сравнение с наполеоновской организацией, с его вечным единоначалием, его достоинствами и недостатками. Что в сущности у нас происходило с... Кто командовал? Кому обращаться? Что такое?
Знаете, да, я сегодня утром, когда к передаче готовился, я искал одну работу по этому вопросу современного нашего историка Подмаза, и набрал в поисковике, я не очень точно помнил название работы, набрал в поисковике приблизительную фразу, и один из первых сайтов, который появился, сайт некой школы, где был выложен вариант, ну, такой викторины для школьников, и вот... Первый вопрос первой команде. Кто командовал русской армией в начале Великой Отечественной войны 12-го года? И в скобочках дается ответ. Барклай де Толли. Дело в том, что Михаил Богданович Барклай де Толли первые несколько недель войны 12-го года, а также последние несколько недель перед этой войной, не командовал вообще ничем. Вот формально... Фактически, конечно, он командовал Первой Западной армией, другое дело, в какой степени. Но формально, с момента прибытия к армии в мае 12-го года императора, он звание главнокомандующего, по сути, утратил. И опирался это на свежайший на тот момент документ, который вступил в силу в январе 2012 года и был подготовлен в значительной степени под руководством Барклая как военного министра. И об этом документе мы несколько раз уже его упоминали.
Да, была отдельная передача о военном министре Барклая.
Да, совершенно верно. Это знаменитое учреждение для управления большой действующей армией, в котором, вот я процитирую, чтобы не быть голословным, ее 18-й параграф, четко, совершенно недвусмысленно этот вопрос решает. Присутствие императора слагает с главнокомандующего начальство над армией. Разве было отдано в приказе, что главнокомандующий оставляется в полном его действии? Конец цитаты. Угу. То есть, когда Александр прибывает к первой западной армии и не отдает при этом соответствующего распоряжения, что главнокомандующий остается в своих полномочиях, это означает, что он принимает на себя
командование,
и это совершенно недвусмысленно. Вот 18-й параграф эту ситуацию описывает. При том, что на тот момент, к моменту начала войны, в Российской империи, скажем так, в западных ее губерниях находилась не одна и не две армии, а по сути пять. И шестая готовилась вернуться в эти самые западные губернии. Значит, дело в том, что вот, ну, первые две западные армии, Барклая и Багратиона, те, которые сыграют, естественно, главную роль в этой войне. Дальше третья резервная армия Александра Петровича Тормасова на Украине. Ее очень часто, в том числе и в свежей литературе, называют третьей западной армией. По сути, она, наверное, может так называться, но она так не называлась. Дело в том, что... Почему третья резервная? Потому что еще незадолго до войны в статусе армии были первая и вторая резервные армии. Первый командовал генерал Меллер-Закамельский, второй генерал Эртель. В начале войны они будут указом преобразованы в резервные корпуса. Статус будет, так сказать, понижен, но опять-таки, видимо, для того, чтобы путаницы было меньше. Ну и плюс еще Дунайская армия под командованием адмирала Чичагова тоже уже перемещается и готовится юго-западную границу пересечь. Во главе каждой армии стоял главнокомандующий, и он, согласно все тому же учреждению для управления большой действующей армией, обладал большими полномочиями. Его распоряжения были обязательны для выполнения не только подчиненными частями, но и гражданскими властями тех губерний в ближайшем, так сказать, расположении от места дислокации армии. Он мог производить любые назначения своей властью, он мог смещать людей с должностей, вот в частности Барклай этим воспользуется, сегодня об этом будет разговор. Он мог производить унтер-офицеров в офицеры, он мог присваивать воинские звания до капитана, то есть это был очень полномочный такой вот, так сказать, военный деятель. И вот таких вот военных деятелей было несколько. Александр у нас формально является командующим Первой Западной армии. А вот главнокомандующего, тот вопрос, на который должен были, по идее, вот эти школьники ответить, не было вообще. Потому что для того, чтобы император стал главнокомандующим, вот тут недостаточно было прибытия к армии, поскольку армия была раздроблена, тут необходимо было соответствующий манифест издать о принятии на себя таких обязанностей. Александр этот манифест издавать не стал. Двигало в этот момент, какие именно соображения? Мы можем эти соображения перечислить, но вот какие из них были первостепенными, какие второстепенными? С одной стороны, Александр не был лишен полководческих амбиций, это хорошо известно, и это вообще характерно для всех мужчин Романовых, ну, за исключением, может быть, Михаила Федоровича. Талантливым полководцем из них из всех, видимо, можно назвать только Петра I. Но, тем не менее, Александр этих амбиций лишен не был, безусловно. И они ярко проявились в 805 году. Они проявятся еще потом во время заграничного похода. С другой стороны, конечно, он извлек австралийский урок. Конечно, он очень опасался, что с его именем может быть связано поражение русской армии. И когда вот возникнет ситуация, что Александра надо куда-то из первой западной армии убирать, и три очень разных политических деятеля соберутся и практически, почти что накрывшись одеялом, втайне будут искать аргументы, вот как убедить Александра армию оставить, не последний аргумент будет заключаться в том, что если, я сейчас не цитирую, а по памяти, в том, что если потерпит поражение армия под командованием Барклая, это как бы, что называется, пустяки, дело житейское, а вот если будет разбит сам император, то вот это произведет на армию и страну крайне тягостное впечатление. Ну, в этом, в общем, есть определенный резон, конечно. Хотя, конечно, нет главное, но...
Это правильно.
Это правильно.
Вообще-то это правильно, конечно.
Это правильно.
Да.
И Александр, вполне возможно, что именно этому аргументу Александр и внял в первую очередь. Потому что он, хотя и не отреагировал на этот документ никак словесно, но, тем не менее, армия все-таки вскоре после его получения оставила. Каково было положение Барклая при Александре? Положение было сложно. Дело в том, что Михаил Богданович был человеком, прекрасно знакомым с воинской дисциплиной, с субординацией. Он был человеком исполнительным, он был человеком, безусловно, на этот момент, по крайней мере, глубоко уважавшим императора, и поэтому он без каких-то видимых, да и, видимо, даже без невидимых колебаний признал его старшинство. Но вот тут-то и начинается самое для Барклая неприятное. Формально Александр командует, а фактически он не командует, но вмешивается. Вот хуже не придумаешь. Дело в том, что Барклай, отдавая то или иное приказание, ни в один момент не мог быть уверен, что параллельно, иногда даже через его голову, не будет отдано другое приказание. Он готов с этим примириться, но пусть тогда Александр вообще всем командует, а он будет по мере своих сил исполнять его приказы. Но здесь Александр явно совершенно дает понять, а вы командуете, Михаил Богданович, ну что ж, командуете. И Барклая, человека, в общем, очень выдержанного, конечно, эта ситуация очень напрягает. Ну, вот такой один из примеров приведу. В самом-самом начале войны, буквально, так сказать, через несколько дней после начала перехода через Неман, потребовалось заменить командующего одного из корпусов, из пехотных корпусов 1-й Западной армии, именно 4-й пехотный корпус. Генерал Шувалов, который им командовал, заболел. Нужно было его на кого-то менять. Была хорошая кандидатура под рукой. После отставки по тяжелой действительно болезни в армию волонтером вернулся генерал Остроман Толстой. И его Александр назначает командующим 4-м корпусом. Это было очень удачное назначение. Остроман, у нас был уже, по-моему, да, двойной портрет с его участием.
Да.
Он прекрасно себя проявил и в этой кампании, и во время заграничного похода. Но Барклай, конечно, оскорбился тем, что это было сделано через его голову. Хотя формально Александр, конечно, имел на это право и как император, и как формально командующий армией. Но все это вносило чрезвычайное раздражение. Кроме этого, по идее, принимая на себя командование армией, Александр должен был бы немедленно создать соответствующие органы управления. Ну, по меньшей мере, свой штаб. Сделано это не было. Штаб Барклая никто не распускал. Но в результате в этот штаб Барклая явочным порядком набилось большое количество представителей императорской свиты. Это были люди очень разные, среди них были и русские иностранцы, и люди с совершенно разным военным опытом, и от паркетных генералов до людей достаточно заслуженных. Но все они, в общем, создавали, конечно, очень нервозную обстановку. Они интриговали, они наперебой старались выслужиться, попасться на глаза, они предлагали проекты один мудрёнее другого, они спорили, они начинали распоряжаться. В этом смысле Барклаю, которому без того было чрезвычайно тяжело, все это создавало еще чрезвычайно неприятный вот такой фон. Сохранилось письмо Барклая его жене, из написанной еще в Прибалтике, о том, что я каждый день нахожусь в войсках в виду неприятеля, то есть, по сути, в арьергарде, а в главной квартире не бываю, потому что там одни сплошные интриги. Вот это вот близко к тексту такое вот письмо Барклая. При этом Барклай постоянно Александру свидетельствует свою подчиненность и тем самым, как мне кажется, ну вот как-то побуждает его самого к более активным действиям. Вот, например, 26 июня он доносит государю, цитата, что, желая в точности выполнить его волю, несмотря на усталость войск, прибыл в срок в назначенный пункт и дерзает испросить повеление о дальнейшем следовании корпусов. То есть вот совершенно определенный намек. Мы ждем приказа. От вас, государь, мы ждем приказа. Помимо того, что Александр, конечно, не хотел еще раз запятнать свою военную репутацию, конечно, нельзя не отметить, что такой образ действий, в принципе, был ему в высшей степени свойственен. Вот не принимать каких-то однозначных решений. Вот то, что в характере Александра, вот эта его двойственность, вот эта его нерешительность, вот эта его склонность к уходу от решений, ну, иными словами, то, что будет названо вот «Сфинкс неразгаданный до гроба», одна из формулировок.
Верно, да.
В этом тоже проявляется, потому что... Что, казалось бы, может быть очевиднее, что в такой войне единый главнокомандующий – это абсолютная необходимость. Но вот дальше начинаются, видимо, вот эти вот сомнения, которые можно только реконструировать, потому что, ну, никакого такого вот документа, где это все было бы описано, не существует. Но вот кого назначить? С одной стороны, пока еще Александр благоволит Барклаю. С другой стороны, по каким-то соображениям он не хочет делать его единым главнокомандующим. Что это за соображение? Это уже гадание. Не совсем, конечно, кофейной гуще, на вполне определенных вещах, но именно гадание. С одной стороны, конечно, Александр не может не учитывать, ну, такое достаточно скептическое настроение по отношению к Барклаю еще уже в начале войны со стороны высшего света. Он из периферийного прибалтийского немецкого дворянства. Он худороден. У него вообще ни одного крепостного крестьянина нет. То есть он, конечно, не принадлежит вот к этому высшему свету и не сродственный ни с точки зрения. Но статус, да, да. Вот он любимец государя, вот стремительная карьера за 5 лет, так сказать, через 3 чина. Вот он военный министр, но... Видимо, Александр, а он тонкий был человек, с этим спорить не приходится, видимо, он чувствует, что вот не будет это назначение одобрено. Человек, который явно совершенно был бы назначен таким единым главнокомандующим, это младший Каменский, умирает в 2011 году неожиданно скоропостижно.
Да, мы говорили,
мы с вами
да.
говорили уже да, о том, да, что да. это, видимо, да. судьба избавляет Россию от, скорее всего, достаточно неприятных последствий, потому что это человек активной наступательной стратегии, человек очень горячий, решительный, скорее всего, он повел бы армию в бой сразу. Из всех командующих армиями в чисто человеческом плане, судя по всему, наиболее симпатичен Александру Павел Васильевич Чичаков. Вот к этому человеку Александра явно совершенно теплые чувства. Это находит свое выражение не только в личной переписке, но и в некоторых отдаваемых приказаниях. Например, когда в апреле 2012 года Чичагов назначается в Дунайскую армию, явно совершенно для того, чтобы стяжать конечные лавры победителя турок, но Кутузов стрельный воробей, его такими простыми вещами на Микине, конечно, не проведешь. Он успел закончить до того, как Чичагов, так сказать, прибыл к армии. Да, поэтому лавры достались Кутузову. Так вот, в рескрипте о назначении Чичагова, по-моему, 26 апреля, было сказано, что его власть как командующего армией не имеет никаких иных ограничений, кроме как указаний, исходящих от государя. То есть ему были даны практически неограниченные полномочия. Но Чичагов находится достаточно далеко. Ну и кроме того, конечно, его назначение в свете тоже вызвало бы, хотя у него совсем другая родословная, но все-таки вот к сухопутному южному адмиралу отношение такое достаточно тоже ироничное. Ну, а о тех фигурах, которые казались и нам сейчас кажутся гораздо более очевидными, мы говорили, что к Багратиону Александр относился плохо. Связано это было с историей ухаживаний и вполне, видимо, разделенных ухаживаний Петра Ивановича за любимой сестрой. Багратион очень чувствовал, очень переживал это отношение. О Кутузове, об отношении Александра к Кутузову написано очень много. Да, конечно, это и непрощенный австерлицкий разгром. Хотя тоже преувеличивать опалы кутузовской не стоит. Это, в общем, не опал совсем. Что касается Тормасова... Ну, он фигура тоже такая достаточно, хотя он повоевавший человек, безусловно, но фигура тоже достаточно такая второго плана. И получается, что в России два фельдмаршала, но оба совершенно не способны в этот момент занять этот пост. Салтыков, по сути, вообще человек не военный. Кроме того, ему уже 76 лет, он председатель Государственного совета. Ну, куда? Гудович, генерал повоевавший, но ему... Он не намного старше Кутузова, но он болен.
Останемся с этим вопросом пока и продолжим через 5 минут.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы. Часов. Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Мы продолжаем наш разговор о главнокомандовании русской армии. Алексей Кузнецов у нас в студии. Вообще, вот все самодержавие. А только вот я не знаю, кто мог принимать, будучи самодержавным монархом, считался вправе скоро принимать решение. Даже Павел Петрович, в общем-то, мог, но это всегда был какой-то труд, и соображусь с чем-то. Вот помимо Павла Петровича я как-то не вижу человека, который бы... Другое дело, когда бывают быстрые и там изумительные решения, когда человек больше просто ходы считает быстрее.
Но это Наполеон.
Ну да.
Как раз.
Да, я так описал, да. Вот. Он просто быстрее считает, и поэтому кажется, что он пробегает все этапы. А он просто уже посчитал в голове. А здесь как такая сложная система, и объективно, и субъективно. И тут и пристрастие Петра Ивановича Багратиона, и воспоминания о 1805 годе, и что скажет, вот действительно, что скажет Марья Алексеевна и все остальные.
И множество других соображений. И дело в том, что ведь еще колоссальное совершенно влияние оказывает система старшинства, которая существует в русской армии. Она не только в русской армии существует, но вот то, что вот нельзя назначить, то есть, ну, можно, но это производит каждый раз какое-то там, сказать, бурление и подспудное обсуждение, назначить не в очередь, назначить генерала, который уступает старшинстве. А что такое система старшинства? Это система, основанная на том, кто когда из генералов по отношению друг к другу получил тот или иной чин. Ну вот, например, очень большие осложнения во взаимоотношениях между Барклаем и Багратионом были связаны с тем, мы об этом тоже уже говорили, что они генералами от инфантерии стали в один день, но Багратион в приказе упомянут первым. И, строго говоря, это дает ему служебное преимущество. И то, что в Смоленске, когда армии уже объединились, Багратион, он, правда, сказал, что это потому, что Барклай военный министр, то, что Багратион фактически признал над собой право Барклая командовать, это его добрая воля. Ничто, кроме его доброй воли, его к этому не подвигало. То есть то, что Барклай командовал в два раза большей армией, то, что он был военным министром, формально это не имело никакого значения. А вот то, что Багратион в указе был поименован на несколько фамилий раньше Барклая, это ему отдавало определенные формальные преимущества. Итак, два фельдмаршала у нас, оба они совершенно не годятся. Гудович болен, Салтыков стар, не имеет вообще по большому счету. Ну, то есть он когда-то воевал, но уже порядка 30 лет он не участвует в этом.
Не воевал, да.
Да. Вот. Что касается полных генералов, их много. И, кстати, подавляющее большинство из них старшие Барклая и Багратиона вот в этом самой, в должности, в чине. И вот дальше начинается перебор, тот самый перебор кандидатур, когда Александр, уже все-таки поняв, что необходимо Барклая заменять, а ведь, по сути, не заменять, потому что Барклай не был смещен с поста.
Конечно, у него не было формально этой функции.
Полномочий, поэтому да. Он с приездом Кутузова формально фактически очень много изменилось. А формально не изменилось ничего, как был Михаил Богданович командующим первым Западной армией, так он ей продолжал командовать. И вот много раз описано, как собирается специальный комитет именно для того, чтобы выбрать командующего, как этот комитет, прекрасно зная, что общественное мнение однозначно на стороне Кутузова, но что Александр не хочет этого назначения. Хотя, видимо, уже смирился с ним. Вот все напластовывается одно на другое. И добросовестно несколько часов обсуждаются все возможные кандидатуры. Багратион обсуждается, Бениксон обсуждается, Докторов обсуждается, он тоже полный генерал. И только вот по воспоминаниям очевидца, когда было произнесено уже в конце этого списка имя Кутузова, вот здесь все выдохнули и сказали, да-да-да, вот, конечно. Тоже, прям скажем, не лучшая ситуация. Еще одна, конечно, нельзя не заметить еще об одной черте особенности, черте характера Александра, которая очень осложняла жизнь, ну, практически всем, без исключения командующим армиями в этой ситуации. Это, я не думаю, что специально. У меня такое ощущение, что Александр это делал, вот, ну, что называется, интуитивно. Но вот это такая система, можно сказать, сдержек и противовесов, которая очень ярко в 2012 году проявляется в его кадровой политике. Практически ни у кого из командующих армией нет единомышленника-помощника. Потому что начальник штаба, это назначение начальника штаба, все-таки прерогатива императора, почти у всех у них разные степени, но все-таки сложные отношения. А мы уже говорили, по-моему, о паре Барклай-Ермолов. Два человека весьма разного темперамента. Два человека с разным, я могу сказать, пониманием и стратегии, и тактики, и до всего достаточно почитать записку Барклая и мемуары Ермолова. Два человека практически противоположных. Но плюс еще к этому все осложняется тем, что известно, что Ермолов достаточно близкий друг Багратиона. То есть у Барклая не может не возникнуть ощущение, что, по сути, его правая рука неизвестно кому.
Почему Ермолов не служит у Багратиона?
А потому что у Багратиона служит человек, с которым у Багратиона не очень хорошие отношения. Эммануэль Францевич Сен-При, которого я тоже не раз упоминал. Да. Человек, в отличие от Алексея Петровича Ермолова, абсолютно не склонный к интриганству. Но вот, тем не менее, с Багратионом у него отношения, ну, в общем, рабочие. Да у Барклая с Ермоловым тоже, в общем, рабочие отношения. Но так вот, по нижнему пределу допустимо. Например, Багратион своим командирам корпусов и дивизий дает понять, что если у них возникает какой-то вопрос, а его по каким-то причинам они вот в данный момент с ним связаться не могут, то чтобы они обращались не к Сен-При, а к дежурному генералу Марину, очень известному в армии, очень популярному поэту, ну, вообще такой привлекательный очень человек, но он дежурный генерал, но это что-то вроде начальника походной, ну, канцелярии, что-то в этом роде, да? Тоже прям скажем...
Это намеренная политика такая.
Александра? Да вот, я не знаю, с одной стороны, слишком много таких примеров, чтобы это можно было назвать каким-то совпадением. Конечно, это не совпадение. Но, с другой стороны, я не уверен, что вот Александр прям вот так себе отдавал отчет. Так, вот кого бы мне понеприятнее повесить вот
нет,
сюда?
Так и бывает по умолчанию. Но это,
бывает.
Это тоже, тоже такой стиль политики, чтобы не очень было вот какое-то там единомыслие, сдержки и противовесы.
Вот, сдержки и противовесы.
В определенные
эпохи. А в назначении Кутузова, как это ярчайшим образом образом проявляется, значит, поскольку у нас теперь есть единый главнокомандующий, единому главнокомандующему положен отдельный штаб. Кто возглавит этот штаб? Леонтий Леонидович Бенниксон. Когда-то Кутузов и Бенниксон были приятелем. Ну, они сверстники, они во многих компаниях встречались, но с этого времени они успели разругаться в дым. И в ситуации, когда Бенниксон назначают Кутузову, это вот, понимаете, ну, и Кутузов интриган, и Бенниксон интриган. Кто из них больше, я не берусь судить. Но то, что произойдет потом, вот эти постоянные взаимные интриги, подколки, покусывания или просто оплеухи, как в случае, когда Кутузов, ну, действительно увел у Бенниксона победу в сражении при Тарутино. Это все абсолютно прогнозируемо. Ну, не могло быть по-другому. Ну, два очень немолодых человека.
Повернем другой стороной. По-другому вопрос зададим. Это мешало?
Конечно. Конечно, это мешало. С другой стороны...
Или вырабатывало какую-то вот все-таки, я бы сказал, бодрость духа у всех. Не дремали, называется.
Ну, Кутузов, положим, все равно дремал.
Дремал.
Если мы посмотрим на Кутузова с момента прихода русской армии в Тарутино, он дремал. Причем и в прямом смысле тоже. Другое дело, что я никоим образом не хочу умалять его полководческих достоинств, и в нужные моменты он периодически просыпался и принимал важнейшие решения, хотя не всегда просыпался. Мне кажется, что это все-таки в основном вредило. То, что Барклай не мог доверять полностью своему начальнику штаба, Барклая не подхлёстывало. Это Барклая еще больше угнетало. Мало ему доставалось, так сказать, вся эта оппозиция. Причем такая плохо прикрытая оппозиция в его главной квартире. Да еще плюс он не может положиться на начальника штаба, на действительно свою правую руку. Барклай что мог, делал. В этом смысле я перед ним и в этом смысле тоже снимаю шляпу, когда в конце концов, поняв, что ну мириться дальше вот с уже неприкрытым таким, с неприкрытой фрондой нельзя, он точечным ударом, совершенно четко и правильно определив, кто в этой оппозиции главный, ее обезглавливает. Это великий князь Константин Павлович. Человек вздорнейший, человек, о котором вот Николай Александрович Троицкий очень хорошо написал, близко к тексту цитирую, что не только своей курносой физиономией, но и нелепостью мышления из всех сыновей Павла, он был больше всех похож на отца.
Да.
Человек совершенно необузданного темперамента и не привыкшего этот темперамент обуздывать. Человек, не лишенный определенных достоинств, но при этом сопровождавшийся чудовищными, совершенно, ну, в каких-то ситуациях, на мой взгляд, доходивший до нравственного уродства недостатками. Константин Павлович возглавил вот эту оппозицию под лозунгами того, что не русский нами командует, при том, что если покопаться в крови Константин Павлович, там...
Но он по определению...
Но вот он, тем не менее, он русак.
Он,
да?
он
русак.
Больше вот и бабка была русее всех.
Ну, в общем, в каком-то смысле.
Да. Да.
Но в результате то, что он брат императора, Барклая не остановит, и Барклай его вышлет из армии. Моментально совершенно оппозиция, по крайней мере, вот в главной квартире, притихнет, прижмет уши, что называется, и дальше более или менее с этим будет спокойно. Следующий всплеск интриг уже после прихода русской армии в Тарутино, и они не столько вокруг Барклая, хотя ему тоже достанется, сколько уже вокруг Кутузова, против Кутузова. Кроме того, еще один человек, еще один персонаж, которого, присутствие которого в армии, ну, нельзя отнести только насчет Александра, все-таки это иностранный представитель, это английский комиссар при русской армии, генерал Вильсон, который, ну, многие люди были настроены против Кутузова, но у Вильсона это принимал характер какого-то такого, какой-то идефикс. То есть все, что делал Кутузов, в глазах Вильсона было абсолютно никуда не годилось. Вильсон не скрывал, что он на этом месте видел Бенниксона. Будучи человеком очень молодым, ему, по-моему, 30 лет не было Вильсону, если не ошибаюсь, он Бенниксону оказывал скорее медвежью услугу тем, что он вот постоянно говорил, что вот-вот-вот-вот наш вождь там слаб, не способен.
А Вильсон был просто по характеру такой или что?
Вы знаете, мне кажется, он был очень недалеким человеком. Вот как так получилось, что этот, в общем, мальчишка без серьезного боевого опыта оказался на такой ответственнейшей дипломатической должности, но он, конечно, раздражал, справедливо раздражал очень многих людей.
Надо, Баня, поподробнее почитать вообще, что за... Чей человек, чья креатура из Скаковских будет?
Ну, если мы вспомним, каково, чьих, да, чьих будет. Если мы вспомним, какая непростая в это время в Англии ситуация вообще так с
вот,
властью.
Вот это самое интересное.
Это же регентство, да?
Да, есть принц-регент, есть...
Вокруг него несколько таких клик, причем одиознейших.
Совершенно. Очередной раз безумствующий, несчастный.
Да, не первый уже. Да. Вот это все, да. Ну, вот, видимо, это один из результата вот этой вот придворной такой борьбы, вот этих придворных комарилей, я имею в виду генерала Вильсона, его появление да. при дворе. Вот. Это тоже все вносит. Поэтому, честно говоря, бывают, безусловно, бывают ситуации, подобные тем, что вы описали, когда соперничество двух людей приводит ну, к каким-то положительным результатам, они действительно друг друга подстегивают. В этой ситуации, мне кажется, никто никого не подстегивал, и получалось в результате плохо. В общем, вот эта ситуация, начало войны, она оправдывает вот ту фразу, которую мы, собственно, вынесли в заглавие этой передачи. Это же фраза, известная очень фраза Наполеона о том, что такой парадокс своеобразный, о том, что лучше один плохой командующий, чем два хороших. Когда во время первого итальянского похода директория, озабоченная слишком быстро, стремительно растущей славой молодого генерала Бонапарта, решает дать ему вторым номером уже не молодого, многоопытного, еще при царском режиме, при королевском, извините, конечно, режиме, ставшим генералом, генерала Келлермана, овеянного славой победителя при Вальми, вот тогда Наполеон, собственно, эту фразу и произносит, и дает понять, что он готов уступить армию Келлерману, но в любом случае не согласится, так сказать,
на
вот...
двуначалие.
На двуначалие, да. И тем не менее, вот поразительно, что, несмотря и на этот недостаток тоже, тем не менее, Наполеон ничего не может сделать с этим, да? Численное превосходство, несомненный военный гений. Плюс русские еще, где можно, сами осложняют себе жизнь.
Да, вот здесь вопрос к нам задают. И когда находили время воевать-то между интригами? Ну, нет, это параллельно все происходит. Это такая низость.
Да, землю попашет, попишет стихи. Ну, понимаете как, тут надо оговориться, чтобы не создалось впечатление у наших слушателей, что это свойство исключительно русской армии. Нет, конечно. Нет. В наполеоновской армии тоже были интриги. Правда, они там были, как правило, не по его... так сказать, не им спровоцированы, а вот скорее там, где он что-то не досмотрел. Вот где у него руки не доходили цыкнуть как следует. Вот тут, например, начинается грызня между Жозефом и Даву. Та грызня, которая... Жозефом, извините, Жеромом, конечно.
Жеромом,
да. Та грызня, которая в значительной степени помогла Петру Ивановичу Багратиону, вот то, о чем он писал, дураки меня выпустили, все-таки оторваться от преследования и прийти в Смоленск. Вот тут как раз действительно Наполеон явно совершенно назначает Даву для подстегивания Жерома. Тут Жером возмущается, и вот тут как раз тоже не получается вот этого вот. Вот эта система противовесов, она тоже не работает в хорошую сторону. В результате Жером устраивает, по сути, ну, демонстрацию. Он просто намеренно останавливает свои войска, свои корпуса, и в результате Багратион уходит. Вот. Так что и во французской армии интриговали, и во французской армии были совершенно несовместимые пары. И маршалы, конечно, ревновали к Наполеону. И те, кто рассчитывал на маршальский жезл и не получал его, но чувствовал, что вот-вот получит, конечно, ревновали. Вообще, я не знаю, может быть, кто-то из французских писателей, историков, я имею в виду, и написал книгу, скажем, о взаимных чувствах Монбрена и Калинкура, двух совершенно очевидных кандидатов в следующие маршалы, двух блестящих кавалерийских командиров, которых примирила одновременная практически гибель на Бородинском поле. Но ведь наверняка тоже, представьте себе...
Конечно. Но здесь существует одна или несколько таких деталей, а может быть и таких смысла несущих деталей. Когда вот на фоне некоего разложения и бессмысленности происходит интриганство, как мы видели в австрийской армии, как мы будем видеть в английской армии середины XIX века, атака легкой кавалерии и все прочие интересные детали.
Though the soldier knew someone had blundered, да?
Да, все вот это происходит. Это одно, и мы в них видим... Вот все увеличивающиеся трещины уже в уже разлагающейся материи. Мы видим интриги там в все еще молодой армии Наполеона. Мы видим. И мы видим интриги в необычайно сложной иерархической структуре России, когда есть... Вот здесь спрашивали, ну, не хотел разделить политическое и военное руководство Александр, разделить между собой, а тут все... В сложнейших структурах все смешивается.
Он его фактически разделил.
Да, но есть император, который, с одной стороны, и прикроет то, что военный, и вне как бы вот над этой схваткой. И всегда, пока он жив как символ, и пока он не потерпел поражение, как при Аустерлице, он прав абсолютно. Пока жив символ, пока есть государь в Петербурге, и Москву оставить не так страшно, еще ко всему. И вот эта сложнейшая вся история, но при этом русская армия собирается, и смысл реформы становится, и смысл защиты, смысл обороны становится ясен все больше и больше, и здесь Толстой, ухватывающий эти метафизические токи, абсолютно прав.
Но другое дело, что он их немножко, на мой взгляд, чрезмерно абсолютизировал.
Но он и прав, он делает их странными, делает их выпуклыми, на то и великий писатель.
Конечно. Конечно.
А не бытописатель.
Конечно, именно, согласен. Ну и, конечно, нельзя не отметить того, что интриговали практически все, ну, я имею в виду в высшем командном составе, но что отличает действительно крупных личностей и выдающиеся личности от мелких интриганов, это то, что, интригуя, они, тем не менее, делали свое дело. Вот, скажем, генерал Докторов по ряду причин очень невысоко оценивал генерала Барклая. Он, кстати, и Кутузова очень невысоко оценивал. Вообще, по-моему, мало кого из своих сподвижников оценивал высоко. Но при этом безукоризненное следование долгу. Да? Николай Николаевич Раевский был человеком вспыльчивым, человеком мнительным. Когда нужно, Раевский на месте. Да? И вот так список можно продолжать. Багратион со всем своим кавказским темпераментом ненавидит Барклая, искренне считает его, если не предателем, то, по крайней мере, человеком бездарным. Но в Смоленске, понимая, что это необходимо для пользы дела, Багратион эти местнические споры заканчивает, заочные, да, Багратион подчиняется, и его последние слова на Бородинском поле: «Передайте генералу Барклаю, что спасение армии зависит от него». Браво!
Все.
Браво!
Да. Вот еще одна, и, может быть, самая главная несущая деталь вот во всех этих спорах. Практически единое понимание долга,
да,
общего.
Да.
Единое и не многозначно, а однозначно трактуемое понимание долга. Вот они не могут сделать. Вот они колонну не могут остановить, чтобы доказать кому-то. Не остановит Багратион, чтобы доказать Барклаю?
Безусловно. Безусловно, ничего не делалось.
Не произведет идиотический маневр. Это вот сейчас нас побьет, вот посмотрите, вот, и он будет виноват. Вот этого нет. И это очень важно.
Это есть, когда Кутузов не позволяет Бениксону выиграть бой при Тарутино. Ну, о Кутузове я приберегаю. Мне обещано, что
да,
передача о Кутузове
это
моя.
Отдельно,
поэтому
отдельно
я не хочу мне сейчас порох тратить особенно.
И поэтому я и не буду здесь говорить, что
но это
можно отнять победу, когда она уже есть.
Совершенно верно. Ситуация другая, конечно. Это не вот это вот отступление, когда любое поражение может привести к всеобщему. Там, да, там с Березиной потом много тоже будет такого не очень понятного, кто в связи с какими мотивами, как действовал. Но это уже все, война выиграна. остается вопрос только, так сказать, счета, что называется. Это, кстати, опять интриги обострятся, понимая, что сейчас уже все, медведь уже практически убит, вот уже можно делить шкуру. Но это неизбежно, это человеческое, тут, в общем. А вот в наиболее драматические моменты, конечно, они демонстрировали высочайшее понимание своего воинского, общепатриотического долга, и в этом смысле заслуживают высочайшего уважения. Что же касается Александра, вот в связи с вопросом, в конечном итоге он там после нескольких недель он поступил-то правильно. И как политический руководитель он заслуживает памятника по меньшей мере за хотя бы за одно. Это за то, что его абсолютно непреклонное нежелание вообще обсуждать любые условия мира с Наполеоном не украло у армии победу. Угу. Безусловно, в этом плане он соавтор этой победы, потому что давление, которое на него, еще раз подчеркиваю, человека мнительного и человека, в общем, поддающегося часто давлению, на него оказывалось беспрецедентное давление со стороны ближайшего окружения, там, родной матери, брата того же Константина, там, канцлера Румянцева. Он стоял в этом смысле незыблемо, как скала, и это позволило... Кутузов, видимо, чувствовал, что так будет, иначе его московский маневр был абсолютно, так сказать, для него бы гибельным и губительным.
Александр тонкий человек-то был, но он понимал, что второй раз такого сделать нельзя вообще в других совершенно условиях.
И поэтому вот за это ему можно отчасти простить весь тот совершенно ненужный хаос, который он устроил, он, безусловно, в начале войны с командой.
Хорошо. Если кто-нибудь увидит Кутузова, не трогайте его, Алексей Кузнецов. Это его
он человек. Мой, да.
Он мой, да. Все, на сегодня у нас все, завершается наша рубрика. В следующую субботу в 14 часов слушайте дальше.
Всего доброго.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.